В этом месяце многие церкви нашего братства проводят Дни Библии. С чем это связано? А это связано с тем, что в этом году в России отмечается 135-летие со дня выхода Священного Писания на русском языке. И вот сейчас мы с вами вспомним, братья и сестры, слова Господа нашего Иисуса Христа о значении Слова Божьего в жизни христианина. Мы открываем Евангелие от Луки, 11 главу, и читаем 27 и 28 стихи. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысивший голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившие тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Аминь. Вот здесь тоже произошел диалог, о котором говорил брат Михаил. Предельно краткий, лаконичный диалог между женщиной из народа и Христом. Христос произносит поучение о духовной жизни. И, видимо, эти поучения оказали очень сильное впечатление на слушателей, и в особенности на эту эмоциональную женщину. И она воскликнула: «Блаженно чрево тебя питавшие, сосцы тебя питавшие». Но это бывает, вот бывают такие ситуации, когда какой-то яркий человек появляется, какие-то у него достижения особые, то в народе говорят: «Какая же мать его воспитала? И какая мать его взрастила и родила?» Вот примерно такие чувства двигали этой женщины. «О, как счастлива твоя мать!» А Господь что сказал в ответ? Христос больше ценил духовное родство, духовную родословную, нежели родословную по плоти. А у евреев было наоборот. Евреи очень ценили своих предков. Можно сказать, даже был развит культ предков. Помните, как в разговоре со Христом иудеи говорили: «Отец наш Авраам, мы дети Авраама, у нас особые родословные, у нас особые предки». И вот в данном случае, для того, чтобы не было стремления к превозношению человека, к превозношению родственника по плоти, предка, Христос внес коррективы в возглас женщины и сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Обратили внимание, вот в какой форме здесь глагол произнесен? Не просто слушающие Слово Божие, а слышащие Слово Божие. Можно слушать какую-то информацию и пропускать ее мимо ушей. Вот есть, например, такое мнение: поэты должны беречь свой слух от плохих стихов. Музыканты должны беречь свой слух от плохой музыки. Почему? А потому что можно испортить вкус, можно нарушить чувствительность внутреннего слуха. А Священное Писание учит нас развивать внутренний духовный слух, внутреннюю духовную восприимчивость. Вот вспомните случай, когда апостол Павел пришел в город Афины, большой город, языческий город, там много было культурных людей, образованных, интеллектуальных, ценителей искусства. Павел проповедует Евангелие, спасение во Христе. И вот эпикурейские, стоические философы, вся вот эта интеллектуальная элита слушает его. Слушала. А слышала ли? Оказалось, что нет. Многие не услышали. Они просто слушали, А потом сказали так с некоторой иронией: «О, он говорит нам о воскресении мертвых. Ладно, об этом тебя послушаем в другой раз». Слушали Слово Божие, но не услышали его и остались духовно бесплодными, обездоленными. А есть другие случаи. Вот приезжает Павел в город Филиппы, македонская колония. Маленькое собрание он там нашел, молитвенный дом небольшой. И там одни женщины в основном собрались для прославления Бога. Павел проповедует там Слово Божие, и вот Лидия, торговавшая багряницей, вдруг это слово услышала. Господь отверз сердце Лидии внимать тому, что говорил Павел. И эта женщина уверовала, она полностью отдала свою жизнь в распоряжение Христа. Слушали и не слышали. Но слушали другие и были чуткими, восприимчивыми, и услышали. И вот таковых Господь назвал блаженными. Рассказывают об одном известном концертирующем пианисте, который много гастролей совершал в разных городах. И вот приехал он как-то в один город, было объявлено о его концерте, он исполнял известные произведения. После исполнения одного произведения к нему подходит женщина и говорит: «А вы не могли бы объяснить содержание этого произведения?» Пианист сказал: «Да, охотно, объясню». Опять снова сел за рояль и проиграл это произведение от начала до конца. Намек на что? А вот на слова Христа, которые он часто говорил: «Имеющий уши слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Нет внутреннего духовного слуха, и тогда Библия становится закрытой книгой. Есть подготовка может быть филологическая, грамотность может быть высокая, а человек не воспринимает Слово Божье или искажает его. Почему? А потому что нет опыта диалога с Богом, о котором мы говорили. Нет опыта личной молитвенной жизни. Нет опыта личной духовной жизни. И потому библейский текст, библейские истины или не воспринимаются, или даже грубо могут искажаться. Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его. Почему же они блаженны? И вот это слово, оно современному человеку кажется несколько устаревшим. И некоторые даже представляют себе, вот блаженны — это вот те, у которых как бы что-то вот не в порядке, там какие-то отклонения на каком-то уровне, на душевном, на психическом и так далее. Некоторые считают, что вот блаженные – это просто счастливые. Но это не совсем так. В Библии, например, слово «счастье» только 9 раз встречается. И 8 раз в отрицательном смысле. А чаще всего используется синоним слова «блаженство». Это состояние более высокое, чем просто состояние счастья. Счастье больше связано с мирским успехом, с мирским благоденствием, благополучием, комфортом мирским, светским. А вот блаженство – это глубже и выше. Если мы посмотрим, например, библейские тексты на других языках, там это слово «блаженны» по-другому звучит. «Благословенные», слышащий Слово Божие и соблюдающий его. Вот это более точнее. Быть блаженным, значит, быть благословенным Богом в духовном значении, в духовной жизни. И почему же вот таковых Господь назвал блаженными? Тех, которые слышат Слово Божие и соблюдают его. А потому что эти люди пережили личную встречу с Богом. Этот человек пережил духовное возрождение. И он на своем личном опыте убедился в том, какую силу, каким чудодейственным влиянием обладает Евангелие. Помните, как апостол Павел об этом говорил в послании к римлянам? «Я не стыжусь благовествования Христова». Почему? Потому что Евангелие есть сила Божия ко спасению всякого человека. Во-первых, иудея, а потом эллина. И вот великое множество примеров можем привести, как Евангелие изменяло жизнь отдельных личностей, изменяло жизнь и судьбы даже целых стран, целых народов, целых племен. Вот завтра многие церкви, в основном на Западе, отмечают День Реформации. 31 октября. Что случилось в начале 16-го столетия? А вот 31 октября проповедник Мартин Лютер прибил к двери своей церкви в Виттенберге 95 тезисов. И что было на первом месте там провозглашено? Что провозгласил Мартин Лютер? Библия, Священное Писание, есть высший авторитет и высшее руководство в христианской духовной жизни. Мартин Лютер переводит Библию на немецкий язык, с латыни на немецкий. Слово Божие пошло в народ. И к чему это привело? А к великому пробуждению. Вначале этот огонь загорелся в одной стране, в Германии, потом перебросился на Швейцарию, на Голландию, на другие страны. Вся Европа загорелась огнем Божьим. От какого источника? От Слова Божьего, от Священного Писания. А у нас в России? У нас в России, конечно, не было такой вот массовой реформации, как это было в Европе, но у нас в России были довольно мощные реформационные евангельские движения. Огонь и волны богоискательства прокатывались по российским землям тоже. В 14-м столетии, в 17-м в какой-то мере. И вот наступает век 19-й, начало 19 века. Волна духовного пробуждения, волна богоискательства. А где ее источник? И кто был вот главным инициатором библейского движения в начале 19 века? А был царь Александр I. Вот он лично встретился со Священным Писанием и пережил на самом себе влияние Библии. И на что это его подвигло? А это подвигло его на то, что он дал указание об учреждении в России библейского общества, которое должно было печатать Библии и потом переводить Библии на понятный русский язык. Значит, этот царь, после того, как был побежден Наполеон, предложил союзникам заключить священный союз, священный договор. На какой основе? А вот на основе признания Евангелия Господа нашего Иисуса Христа. Союзники были удивлены, что это русский царь. Какой он наивный человек. В политике разве можно руководствоваться Евангелием? А он предлагает, чтобы мы Евангелие в основу поставили. Но союзники свои подписи приложили к этому договору, и были потом благословенные результаты вот этого Священного Союза. Тот же царь Александр I предложил учредить новое министерство, Министерство духовных дел и просвещения. В указе было сказано, для чего создается это министерство. Для возрождения в России живой и сознательной веры. Обратили внимание, какое важное было слово. Для возрождения в России живой и сознательной веры. Откуда эта вера появляется, живая и сознательная? Конечно, ее источник – Слово Божие, Священное Писание. И вот, когда стали возникать во многих губерниях российских филиалы библейского общества, то эти общества обычно открывали губернаторы. И вот мне попалась в архиве речь губернатора Тамбовского во время открытия филиала библейского общества. И вот губернатор сказал там очень такие хорошие, мудрые слова. Царь, беседуя со Словом Божьим, увидит в своих подданных не просто рабов и слуг, а он увидит своих детей, и он будет отцом для своего народа, для своих подданных. Если судья беседует со Словом Божьим, он будет совершать суд справедливо, верно и праведно. В Слове Божьем и богатый, и бедный найдут путь ко спасению, найдут путь к исправлению, к преображению своей жизни. В Америке, например, начиная с 17, 18 и кончая 19 веком, такая вот традиция сформировалась – объявлять дни всенародного смирения, молитвы и поста. Первый президент Джордж Вашингтон это делал, потом делал это Теодор Адамс, Джеймс Мэдисон и, наконец, Авраам Линкольн в 19 веке. Вы знаете, какая сложная ситуация была в то время в Америке. Гражданская война, брат с братом воевал. И вот трижды Авраам Линкольн объявлял на всю страну день всенародного смирения, поста и молитвы. И в это время он делал специальное обращение к народу. Мы возгордились, мы стали самонадеянными, мы забыли про милость Божью, мы не осознаем свои личные и национальные грехи. Мы должны пасть перед Богом в сокрушении и смирении и просить Его о милости. Ибо благословение и процветание нашей нации зависит от нашего отношения к Богу, как к Творцу и Создателю, и к Его Слову. Вот такая прекрасная традиция была о днях всенародного смирения, поста и молитвы. И Библия здесь опять же стояла вот в центре всего, в центре таких вот судьбоносных моментов в истории. Блаженные, слышащие, почему еще? А потому что Священное Писание открывает каждому человеку цель и смысл его жизни. Божий замысел относительно каждого человека открывается в Библии. Мы помним, когда от Христа какая-то часть людей стала отходить, и Господь всегда предоставлял право выбора, право на самоопределение каждому человеку. И вот тогда Христос произнес такие слова: «А не хотите ли и вы отойти? Вот многие отходят от меня, вы тоже свободны. Не хотите ли вы отойти?» И что тогда сказал Петр? А Петр сказал замечательные слова: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Не просто слова, не просто какую-то программу социальную, политическую, духовную, не просто теорию философскую, научную, а ты имеешь глаголы вечной жизни. И вот связь с глаголами вечной жизни открывает перед нами очень глубокий смысл жизни, смысл бытия. Вот почему сейчас в России все больше и больше появляются пьяниц, алкоголиков, наркоманов и разных-разных зависимых людей. В чем причина? А главная причина в том, что человек не имеет смысла жизни. Он не знает, где истинный смысл жизни, и потому в сердце его пустота. А если сердце пусто, то, как Христос сказал, приходит туда дух нечестивый, и не один, а даже семь злейших могут заполонить сердце этого человека. И таким он станет связанным, таким рабом греха и порока, что трудно ему от этого освободиться. Деградация неминуема, если у человека нет ни цели, ни смысла жизни, который выходит за пределы земного бытия, за пределы краткой земной жизни. Как же мы с вами, братья и сестры, относимся к Слову Божьему? Помним ли мы вот это предупреждение Христа, сказанное женщине: блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие Его? Каково наше отношение? Вот Давид, псалмопевец, в 118-м псалме говорит: В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить мне пред Тобою. В сердце решил хранить Слово. А сейчас много новых технологий, много новой техники появляется. И вот как-то два брата, молодой и старый, встретились, беседуют между собой. Молодой говорит старому: «Иван Петрович, а вот посмотри, вот в этом маленьком телефончике у меня вся Библия, и Ветхий Завет, и Новый Завет. И в этом же телефончике у меня и библейская энциклопедия, и библейские симфонии, и справочники. Вот, Иван Петрович, как удобно-то». Иван Петрович слушает, говорит: «Да вот, да, у тебя в телефоне Библия-то, а у меня Библия в сердце. В сердце я стараюсь хранить Слово Божие. В телефоне это одно, а вот есть ли она в нашем сердце, это гораздо важнее и ценнее». Вот сегодня еще один такой памятный день у нас в России отмечают. Это день памяти жертв репрессий. И наши братья пролили много крови, и многие отдали жизни за то, чтобы проповедовать Слово Божие во спасении грешников. Вот в Москве есть так называемый Бутовский полигон. Там были массовые расстрелы. И там наших братьев тоже много было расстреляно. Но православные там памятный обелиск водрузили и имена записали о своих погибших за веру. А где памятная доска, где память со стороны евангельских верующих, со стороны протестантов? А их там погибло еще больше, чем православных. И вот мы знаем свидетельство из этой трагической истории, из эпохи жутких репрессий, когда в лагерях братья собирались вместе, и были даже такие случаи, когда они прокалывали себе пальцы, из пальцев истекала кровь, и потом этой кровью они писали по памяти тексты Священного Писания. Вот старались таким образом сохранить кровь и тексты Священного Писания. Или просто собирались и на память старались вспомнить стихи, места, эпизоды, и потом вот вместе таким образом старались сохранить, чтобы в таких общениях, в таких местах печальных, трагических, сохранить дух веры и дух молитвы. Долгое-долгое время Библия в нашей стране была недоступной книгой. Вот, например, с 1921 года и по 1956 годы Библия практически в России не издавалась. Верующие в основном пользовались запасами тех изданий, которые совершались еще до 1917 года, или какая-то часть Библии попадала тайными путями в нашу страну. Но для жителей России Библия была в этот период времени или даже позже недоступной. Как-то в 80-е годы я провел такой простенький эксперимент. Зашел в библиотеку областную, научную, и написал на требование, попросил, чтобы мне дали Библию. Значит, там библиотекари сразу забегали, вышел старший библиотекарь и сказал: «Библия-то у нас есть, но хранится она в закрытом фонде, и выдаем мы ее только специалистам». А кого тогда считали специалистами? Ну, знают все, кого. Это были или атеисты, или сотрудники силовых ведомств, сотрудники тайной полиции. Вот только этот контингент имел возможность поддержать Библию, познакомиться со Священным Писанием. А верующие не имели прямого доступа к книге Божьей. И вот в 70-е годы прошлого века даже зародилось такое диссидентское движение за право человека на Библию, за право человека на то, чтобы читать Священное Писание. Инициаторов этого движения наказывали, им давали сроки. Они отбывали сроки в лагерях, но движение это не заглохло окончательно. Оно существовало прямо вот до начала перестроечных времен. Движение за право человека на Библию. Пришли новые времена. Открылся доступ к Библии. Открылся доступ к библейским источникам, к духовным собраниям. Казалось бы, вот какие благословенные времена, какая благословенная эпоха. Но что мы наблюдаем? Источники открыты. Источники почти на каждом перекрестке, на каждом углу. А где жажда духовная? Где стремление? А она почему-то иссякла. Почему же? А почему-то народ верующий погрузился в суету. Почему-то христиане стали превращаться в обывателей, которые живут какими-то мелкими бытовыми интересами. Работа, собачки, телевизор, работа. И все. Вот такая опасность, вот такая угроза стоит перед современными церквами. Превратиться в обывателей, превратиться в равнодушных христиан. И, конечно, в чем здесь причина главная? А главная причина в том, что, несмотря на доступность Священного Писания, народ Божий почему-то постигло равнодушие, постигло пассивность. Да, у нас много разных изданий Священного Писания, в роскошных переплетах, и трехтомники Лопухина, и Женевские Библии, и Библии с новыми переводами, и вот ставим мы их на полочках на видном месте. И стоят они как украшения, украшения домашней личной библиотеки. У некоторых другое понятие. А вот я же хожу в церковь каждое воскресенье. Там проповедник, там пастор читает Слово Божие, объясняет. И мне достаточно. Но разве этого достаточно? Недостаточно. А тем более, если мы слушаем только проповедника, значит, у нас взгляд на Библию через призму проповедника. А где же личное изучение Священного Писания? Где личное размышление Библии с молитвою? Тогда наша духовная жизнь терпит явный ущерб. Как украшение Библии, послушаю с кафедры Слово Божье, а где личное соприкосновение, личное размышление над Священным Писанием? Мы говорим, что нам некогда. Я вот раз в неделю в церковь сходил, послушал, и все. Но в таком случае мы будем утрачивать наш духовный слух. Мы будем утрачивать духовный аппетит к Священному Писанию. И наша духовная жизнь уже не станет такой твердой, целеустремленной. И вот помните, когда Христос завершил свою Нагорную проповедь, Евангелист Лука излагает ее очень подробно в трех главах. И завершая Нагорную проповедь, Христос произнес такую вот притчу, краткую, но хорошо понятную для всех людей. «Тот, кто слушает Слово Мое и исполняет его, кому подобен? Человеку благоразумному, который построил дом свой на камне, подул ветры, разлились реки, и дом тот устоял, а тот, который построил на песке, у того дом моментально был разрушен». На чем мы строим наш духовный дом, нашу духовную жизнь? На песке человеческих мнений, суеверий, поверхностной информации о Библии? Или же на камне? На основании Евангелия, на основании учения Христа и учения апостолов. От этого очень многое зависит. Дом без фундамента твердого разваливается. Дерево без крепкой, глубокой корневой системы моментально падает, даже при небольшом шторме, при небольшом ветре. А жизнь христианина тоже подвержена вот такой опасности. Нет фундамента, нет корней, нет корневой системы, крепкой, глубокой, малейшее искушение. И человек может впасть в грех и отдалиться от Христа. Слово Божие – это основа нашей жизни. И вот Христос, как ты сказал, притчу о богаче и Лазаре, о их посмертной судьбе, их посмертной участи, оказался богач в адском месте и видит Авраама, который на лоне, видит он Авраама, который на лоне находится, и обращается к нему с просьбой: «О, отче Аврааме, пошли Лазаря в дом отца моего, там у меня 5 братьев, пусть он их предупредит, чтобы они не попали в это место мучения». А какой он ответ услышал? «У них есть Моисей и пророки». То есть у них есть Слово Божие. Если Моисея и пророков не слушают, то даже если бы кто из мертвых воскрес, все равно не поверит. Вот такова природа человеческая. Слово, чудеса, а Слово, оно всегда с нами. Оно открыто, оно доступно. И вот Христос говорит: «Слушающий Слово Мое, я этого человека не сужу, если он слушает и не поверит словам моим, я не сужу его. Но слово, которое он слышал, оно будет судить его в последний день». Будем ценить Слово Божие, дорогие братья и сестры. Будем ставить его в основу нашей жизни. Будем помнить предупреждения особые по поводу значение Священного Писания в нашей жизни. Апостол Павел писал к Тимофею об этом. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Аминь.